вернемся назад, чтобы получить более такую большую картину, когда мы вернемся к этой, к этому отрывку. Но для начала я расскажу вам, как я однажды встретил королевскую особу. Я учился в младшей школе, тогда это было в Австралии, и наш урок искусства организовал художественную галерею в центре города Сиднея. И учитель из урока по искусству, по рисованию собрал нас всех, и мы пришли вот в центр города. И для того, чтобы уже попасть в саму художественную галерею, нам нужно было перейти дорогу. Уже когда мы собирались перейти через дорогу, включился зеленый, вдруг заблокировали дорогу, появились мотоциклисты, полицейские, и внезапно было перекрыто движение по всей дороге. Никто вообще ничего не мог сделать. Все совершенно резко остановилось. Никаких предупреждений, не было никаких знаков. Полицейские остановили всех. И вдруг по дороге, в своей шикарной машине, приехала королева Елизавета. Моя челюсть отвисла. Если вы попадете, если вы увидите мой компьютер, она моя любимая монархиня, ее фотография все это на моей заставке моего компьютера. И я знал, мне было 13-14, я знал, что это мой единственный шанс. Я должен был привлечь ее внимание. Я думал поклониться, взять на колени, встать на колени и поклониться и сказать что-то типа «недостоин», я этого не сделал. Но 13-14-летний подросток, мальчик, я помахал рукой. Ну, вы знаете, королевские особы машут вот так рукой, да? Не, я не так махал. Когда я увидел, и я хотел привлечь ее внимание, я махал ей примерно вот так. «Эй, королева!» И она ответила, а она ответила абсолютно ничем. Ну, это все еще ответ. Но в чем дело-то тут у нас? Королева Елизавета происходит из длинной королевской династии королей, королев. Ну, вы знаете, да, так это работает у них. Ее дед был королем Георгом V, а ее прапрабабушка была королева Виктория. И там был король Генри, и там их много всяких было. И ее правление основано на наследии предыдущих поколений, родителей, дедушек, прадедушек. Так же, как и у короля Чарльза, сегодня его правление основано на наследии предыдущих поколений. Так же, как и Саул и Давид, они не появляются на сцене из ниоткуда. Они часть гораздо большей библейской истории, которая в итоге приводит нас к истинному и совершенному царю. Сегодня мы посмотрим на это вот с трех точек зрения. Первое – падение царя Саула. Второе – возвышение царя Давида. И третье – к истинному совершенному царю. Еще раз повторю. Падение царя Саула, возвышение царя Давида и про истинного и совершенного царя. История Давида и Саула начинается еще в книге «Бытия». Но я хочу сосредоточиться на Аврааме. Его история Авраама, начинается в «Бытии», в 12 главе. Еще раз, глава 12 книги «Бытия». Там говорится, что Авраам был избран и призван Богом. В нем не было ничего особенного, нигде об этом в Библии не говорится, ничего такого не знаем, но мы просто знаем, он был избран Богом. Но по Божьему провидению Бог говорит Аврааму, Бытие 12, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебя все племена земные». И это было обещание Божье. Но если идти дальше по книге «Бытия», то Бог дважды дает больше ясности относительно этого обещания. Каждый раз у нас два отрывка, и каждый раз он более подробный, чем предыдущий. Бытие, 17 глава, 4 по 7 стих, и потом с 15 по 16. В 4-7 он, Бог обещает. «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь больше ты называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя, в роды их завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя». И буквально в следующих стихах, чуть-чуть подальше, 15-16, та же глава 17, сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю и дам ей, и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы. И цари народов произойдут от нее». Обетование, обещание, которое Бог дал Аврааму, касаются они не только земли, где они будут жить, придите туда и живите там, но больше касаются будущих поколений детей. И даже более того, ему говорится о том, что будут вожди, правители и цари произойдут от него. И вопрос тут у нас такой: получат ли люди царя, которого хотят, или они получат царя, в котором они действительно нуждаются? И давайте-ка мы здесь перейдем к первому пункту. Падение царя Саула. Как уже упоминал пастор Рей на прошлой неделе, когда он представлял эту серию о Давиде, народ Израиля, которым правил Бог, они начали смотреть на окружающие народы и захотели быть как они. Они видели их, они смотрели вокруг, и что они видели? Они видели нации, управляемые человеческими царями. И их сердца не смогли устоять. Они очень хотели того, чего у них и не было. Народ Израиля забыл о том, что уже было дано, и начал мечтать о царе, о человеческом царе, о человеке-царе. Они перестали видеть, что Бог уже даровал им себя как царя. Это первое. А второе, Бог им даровал судей, помазанных духом, которые в определенное время выполняли определенные задачи. Судей, помазанных духом, таких как Гедеон и Самсон, он дал им это все. И когда Израиль приходит к этой точке и просит их о царе, вот я думаю, как это выглядит. Это можно сравнить со светофором. Давайте я объясню. Представьте себе, что вот мы выходим из церкви и идем на перекресток вот этой Веллингтон и Москроп, где светофор есть, где пересекаются улица Веллингтон и Москроп. И теперь представьте. Хотя работает, прекрасно работает светофор, прямо посередине с перекрестка стоит полицейский и регулирует движение. Вы знаете, что обычно они стоят там, когда светофор не работает, и они показывают, кому куда поворачивать, кому ехать, кому нет. А вы представьте теперь себе, и светофор работает, и полицейский там есть, который регулирует движение. Вопрос, у кого больше власти, у светофора или у полицейского? Кого вы слушать-то будете? Конечно, полицейского. Но в нашем случае люди лучше предпочтут следовать сигналам светофора, даже когда полицейский там. Точно так же и народ Израиля предпочел себе человеческого царя, а не того царя, который сотворил весь мир. И это глубоко опечалило Самуила. Но знаете, что Бог делает? Он напоминает ему о более глубокой боли. Первое царство, 8 глава, с 4 по 7 стихи. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: „Вот, ты состарился, а сыновья твои не хотят ходить путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил над нас, как у прочих народов“. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: „Дай нам царя, чтобы он судил нас“. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: „Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними“». И вот здесь-то, именно с этого момента, начинается царствование Саула. Оно начинается с отвержения Бога и с принятия человеческого царя, с требования человеческого царя. Но со времен Авраама и до их времени народ Израиля был призван быть народом завета Бога, особым, отделенным и святым народом, народом, который не будет смотреть на свои на соседей, на народы, которые рядом с ними, и не будут хотеть того, чего у них есть. Однако в правлении царя Саула есть и другие важные моменты, о которых мы сегодня поговорим. Итак, Саул был потомком Авраама, оттуда же, откуда был и Давид, и Иисус, но он не был из колена Иуды. Это важный факт. Он на самом деле был из колена Вениамина. Это важно, потому что все это уходит корнями к моменту, когда Исав продал свое первородство Иакову за тарелку похлебки, за тарелку супа. Это Бытие, 25 глава. Это решение закрепляется в словах Иакова своим сыновьям. И вот эта тарелка супа теперь определяет все царствование, кто будет царствовать. Мы знаем, что отец вот-вот умрет, стоит, перед ним стоят его сыновья, и Бытие 49:10. Он говорит: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не приедет примиритель, и ему покорность народов». То есть, что это значит? Это значит, что будущий царь Израиля должен произойти из колена Иуды. Но это не значит, что царство Саула не имеет значения. Это не минимизирует, не умаляет это значение его царствования. Это можно сравнить с тем, как родители оставляют наследство своим детям. Пример такой, что если родители умирают, а дети еще слишком малы, то что обычно делают родители? Они обычно временно передают наследство исполнителю завещания или попечителю до тех пор, пока дети не достигнут нужного возраста. То есть исполнитель — это временный управитель. Когда наступит время, истинный владелец вступит в права. Вот что происходит здесь. Это было временно. То есть мало того, что он был таким временным царем до того, как придет настоящий царь, у него, кроме этого важного момента, правление Саула имело определенные условия. В первого царств, 10 глава, 8 стих. Это то, что пророк Самуил говорит царю Саулу: «И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжения и мертвых жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что делать, что тебе делать». Здесь Самуил дает Саулу простое задание. Простое задание. Это указание, это прямо команда такая, приказ. Пойди в Галгал, подожди 7 дней, просто сиди и жди 7 дней, пока не придет Самуил, пока приду именно я, Самуил, не кто-то другой. И только Самуил должен будет принести жертвы, как священник. Прежде чем ты станешь царем, нужно будет принести жертвы. Саул был царем, а цари не могли исполнять обязанности священника. Условием царствования Саула было послушание. Именно послушание Богу должно было определять его царствование. И ровно до того, как были даны эти инструкции, в этой же главе, ровно в той же главе говорится, что Самуил помазывает Саула на царство. И Дух Господень сходит на Саула. И это очень важно. Это было до вот этих указаний и инструкций. Потому что Саул, он получает силу не только для лидерства, силу для руководства нацией, но и силу для послушания. И разве это не касается и нас также? Разве христиане не получают такую же силу от Святого Духа? Мы получаем силу от Святого Духа и лидировать, и послушаться. Но вот что произошло вместо этого. 1 Царств, 13 глава, с 13 по 14 стих. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, в английском написано прямо глупо, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы царь Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Богом». Что мы только что прочитали? Царь Саул не исполнил повеление Господа. Он не дождался Самуила, чтобы тот принес жертвы. Он был нетерпелив, он не мог ждать. Перед ним были филистимляне, перед ним были враги. И он что сделал? Он сам принес жертвы, не имея на это права. Вот пример того, как жертва была поставлена выше послушания. Но Бог хотел обратного. Бог хотел именно послушания. Ему послушание было важнее, чем жертва. Давайте не забудем, что Саул начинал хорошо. Давайте вернемся к 1 Царств 10 стих, 10 глава в стихе 22. Содержится очень интересная деталь. В стихе 22 мы читаем. «После помазания Саула, когда должна была состояться его коронация, прямо там, прямо в этот момент, когда, ну, момент начала коронации, это когда царя предоставляют народу. Вот люди — это ваш царь, да? И вот в этот момент, когда Самуила должно было представить народу, его нет». И народ начинает спрашивать, а он вообще придет? Они теряют терпение, они ждут его, его нет. И Господь открывает. И знаете, что он говорит народам прямо во время коронации? Он говорит, царь Саул прячется. Саул так смутился из-за всего внимания, и он прячется от всех. Я думаю, что в этом чувствуется глубокое смирение у Саула. Но царствование меняет Саула. К моменту, с того момента, когда он прятался, к моменту, к которому мы пришли в 15 главе стихи с 10 по 12, произошло два ключевых события. Во-первых, Бог говорит, что сожалеет о том, что поставил Саула царем. Слово «сожалеет» здесь лучше понимать, как «скорбит». Лучше переводится, как «Бог скорбит». Не о том, что он назначил царя, Саула царем, а о том, что Саул продолжает непослушание. После того, второй момент, это то, что после одной из побед, которые дал ему Бог, после победы, одержания победы в этой борьбе, которая дарована была Богом, Саул воздвигает памятник самому себе, а не Богу, даровавшему победу. То есть дни смирения Саула остались далеко позади. К тому времени, как мы попадаем в 1 Царств, 16 стиха, наш сегодняшний отрывок, 1 стих, в самом первом стихе мы читаем, что Самуил скорбит. Он скорбит о Сауле и его неудавшемся правлении. Но он знает, что у Бога всегда есть лучший день, план. И этот план, новый план, состоит в том, чтобы послать Самуила, помазать царя по сердцу Божьему. И этим царем, как мы раньше уже и узнали, становится Давид. Давид. Пастор и упоминал об этом. И вот мы, наконец, добрались до 1 Царств, 16 глава, 14 стих. И тут сразу нужно обсудить, что такое злой дух. Давайте вот решим, посмотрим на это. Что это за злой дух и от кого он? Злой дух можно перевести как злобный, нечестивый, причиняющий страдания. Злобный, нечестивый, злой, причиняющий страдания. Это разные переводы одного и того же слова. Слово «от» там написано, потому что от Саула отступил дух Господень, возмущал его злой дух от Бога. Так вот, это слово «от» в данном случае указывает на пассивную форму. То есть дух был не напрямую послан Богом, но Бог позволил злу овладеть Саулом. То есть Бог владычествует даже над злом, поэтому здесь вот это вот имеется в виду. На протяжении царствования Саула Святой Дух и продолжал давать ему повеление. То есть понимать надо это так, что Бог владычествует над всем и даже над злом, и поэтому на протяжении царствования Саула Святой Дух продолжал давать ему, Саулу, повеление. Но Саул продолжал не слушаться. И в конце концов Бог позволил Саулу пойти своим собственным путем. Давайте подумаем об этом немножко вот с такой точки зрения. Это похоже на то, как мои родители, когда я был маленьким, они всегда... Да, и вы, возможно, как родители, говорите своим детям: «Плохая компания развращает добрые нравы». Плохая компания развращает добрые нравы. Родители мне говорили примерно то, что ты с плохими людьми связался, станешь плохим, с хорошими людьми связываешься, будешь хорошим. Но я не слушалась, не знаю, слушаются ли вас ваши дети. В какой-то момент родителям пришлось позволить этому случиться. Вопрос к моим родителям: хотели ли они этого? Ну, конечно, нет. Позволили они этому случиться? Да. Потому что приходит момент, когда непослушание ведет к разрушению. Бог дошел до того, что он отнял свой дух от Саула и отдал ему то, чего жаждало его сердце, то, чего оно прямо жаждало. Оно не хотело, его сердце не хотело Духа Святого, оно хотело непослушания. И его сердце хотело быть собственным царем, царем самому себе. К тому времени, когда мы доходим до 1 Царства 17 главы, после того, как Давид побеждает Голиафа, это тот момент, когда злой дух прямо овладел Саулом, народ начинает скандировать. Знаете, что они кричали? 1 Царство 17 глава 7 стих. «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И мы начинаем видеть, как злой дух, как Саул начинает ревновать, а дой злух пользуется этим, влияет на его ревность и усугубляет ситуацию. И это становится просто прогрессивно, настолько хуже. Вы можете видеть о том, что ревность проникает в его сердце настолько, полностью поглощает его, он что он даже думает о том, чтобы убить Давида, зная, что Давид это один из, что Давид помазан Богом на царствование. Пастор Алан Редпарт из Англии, прочитав этот отрывок, сказал однажды такое. Этого на экране не будет, я просто прочитаю это. То, что человек делает наедине со своими мыслями, определяет, кем он является на публике. Именно там, через потакание себе, разрушается его характер, ибо через самодисциплину он формируется, характер формируется. Так что на самом деле то, что Саул делал в тайне, отразилось на его действиях публично. Это относится к каждому из нас, не правда ли? Саул мог бы достойно завершить свое правление и устроить правильную передачу власти Давиду, и это могло запросто произойти как такая передача, но этого не произошло. Этого не случилось. И давайте перейдем ко второй мысли. Теперь мы будем говорить о возвышении царя Давида. Когда Давид был помазан в 16 главе, когда его помазали, Самуил его помазал, и Святой Дух спустился на него, Давиду всего 10-15 лет. Мы не уверены точно, но 10-15 лет примерно, когда Дух Святой на него пускается. И на престол он взошел только лишь в 30. И у меня вопрос к Давиду. Тебя помазали царем, на тебя излили масло, елей, и тебя наделили властью быть царем. Что ты делаешь? Знаете, что он делает? Он возвращается пасти овец своего отца. У него было все право занять трон и быть правителем, но он вернулся обратно пасти овец. Он не требовал себе трон немедленно, а ждал около 15 лет, до тех пор, пока его дали ему. Если читать дальше, Давид как минимум дважды имел возможность убить Саула. Дважды он мог, Давид мог это сделать. Сделал он это? Нет, он отказался это делать. Один раз он сказал, я не убью Божьего помазника. И давайте вернемся в 16 главу. Давид был представлен Саулу, потому что слуги Саула поняли, им нужен кто-то, кто умеет играть на арфе, на лире, как там можно назвать этот инструмент. И этот инструмент, на котором играл Давид, успокаивал царя во время его страданий. Злой дух. На Сауле, и слуги понимают, что кто-то должен играть, чтобы успокоить царя. Один из слуг знал подходящего человека и перечислил 6 качеств Давида. 1 Царств, 16 глава, 18 стих. Тогда один из слуг его сказал, «Вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собой, и Господь с ним». Посмотрите на этот список. Я хочу быстро пройтись по этому списку с конца в этом порядке. Но обратите внимание, чего не хватает. Знаете, чего здесь не хватает в этом списке? Никто не называет Давида пастушонком. Так это его работа. Это то, что он делает. Но в этот список оно не входит. Это очень интересно, правда? Интересно то, что слуги замечают. Если вы... Вот в 15 стих можно вернуться, и вы заметите, что слуги замечают, и мне сказали об этом. Они заметили сами, как злой дух у Саула. И если вы читаете дальше, они также, и эти же слуги замечают и то, что среди этих шести качеств они перечисляют, что Господь с Давидом. Смотрите, как интересно. Они замечают и злой дух у человека, и они замечают и то, что есть благой Господь у другого человека. И здесь у нас вопрос, который мы, возможно, нам, я думаю, что нам всем возможно иметь в жизни благочестивых людей, которые помогут нам распознать, когда они точно могут видеть, четко могут видеть, Бог с нами, или что мы непослушны Богу. Им это будет четко понятно, не всегда это будет понятно нам. Я считаю, что это очень важная ситуация в Библии. Что они там еще перечисляют? У Бога, у Давида добрая внешность. Это может быть означать либо физическую привлекательность, либо обаяние. Они также отмечают, что он разумен в речах. Ну, это значит, что Давид мудр в своих словах, умеет говорить по делу. Но вы просто подумайте. Вы просто остановитесь и подумайте. Умеет говорить по делу, мудр в своих словах. Это говорится о подростке, 10-15 лет. Если я хоть когда-нибудь в жизни, когда-нибудь вы мне приведете подростка, который мудр в своих словах, я вам отдам все деньги, которые есть у меня на этот момент в карманах. Давид мудр в своих словах, говорит по делу. А я-то думал, что он в основном разговаривал с овцами. А может быть, молчание среди овец научило его ценить слова. В списке также говорится, что он воин. Как это возможно, если он не участвовал в сражениях? Есть несколько способов понять это. Давид смелый, готов к бою, способен к этому, он готов к войне. И он способен участвовать. И в следующей главе мы поймем, и мы это увидим все. Это воин, настоящий воин. В следующей главе мы это поймем лучше. Он также человек доблести, то есть человек отваги, мужества. Мы знаем это из слов самого Давида в первой главе. 17 глава, с 34 по 36 стих, где он говорит перед царем Саулом, он говорит, что когда пришел Голиаф, и его спрашивают, кто выйдет на него, и очень много дней никто не выходил на него, а потом вышел Давид, пастух, и сказал, я могу. Его спрашивают, ты пастух? И он напоминает им, что он убивал медведей и львов, защищая своих овец. Так что церковь Веллингтон, люди, которые служат здесь, когда медведь в следующий раз придет, не предлагайте меня в жертву. Но дело в следующем. Первое. Давид умеет играть на лире, на арфе, на этом инструменте музыкальном. Контекст здесь очень важен. Это инструмент, на котором он, вероятно, играл в одиночестве, когда пас овец, что ему еще там было делать, да? И этот самый подходящий инструмент для этого. Но я думаю, нам стоит задать другой вопрос. Вопрос в том, почему игра на лире успокаивала, почему игра на лире исцеляла царя Саула? И почему она, игра на лире, заставляла злого духа отступить? Это прям так и написано в Библии. Злой дух отступал. И в этом контексте нам надо помнить, что лира использовалась как инструмент поклонения. Давид с юных лет сочинял и исполнял песни, прославление Господу. Не зря именно ему препятствуют авторство 73 псалмов из 150. Когда Давид играл на лире перед царем Саулом, это помогало и Саулу, и сосредоточиться на Господе и поклониться Ему. Давайте посмотрим во вторую главу Царств, 23 глава, в 22 книгу Царств, 23 главу, 1 стих. Здесь записаны последние слова царя Давида. Тут так и написано. Еще раз, 23 глава, 1 стих 2 царств. Вот последние царя, слова Давида, изречение Давида, сына Иисеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». Давид начинал с малого, 10-15 лет, пастух, он не был выше всех ростом, как Саул, и не считался мудрейшим, как его сын Соломон. В дальнейшем мы узнаем о серьезных ошибках Давида. Но в своих последних словах, которые он произносит в своей жизни, он хочет быть запомненным не как пастух, не как царь, а как псалмопевец, человек, который поклонялся Богу с лирой в песнях, словах и во всей своей жизни, всей своей жизнью. И это меня подводит к мысли, а за что будут помнить вас? То, как вы ездили в отпуск в разные места, какой дом вы построили. Хорошо быть запомненным как псалмопевец, человеком, который поклонялся Богу. И это подводит меня к третьему, последнему пункту. Истинный и совершенный царь. Кто это? Иисус. Кому поклонялся Давид как истинному и совершенному царю? Иисусу. Во всей истории Писания мы узнаем Иисуса как пророка. Во всей истории Писания мы узнаем Иисуса как пророка, истинное слово Бога к нам. Все, что Бог говорит, говорит к нам, это все про Бога. Мы узнаем его как священника. Почему он совершенный священник? Потому что он не только тот, кто стоит между нами и Богом, он также, он сам становится жертвой. Он не только может провести пожертвование, но он сам жертва. И в конце концов мы узнаем Иисуса как царя, владыку всего. Все вот эти королевы Елизаветы и все остальные, они назначены царем, царями, царем, настоящим истинным царем, владыкой всего. Так почему же Иисус истинный лучший царь среди всех, о ком сегодня мы говорили? Авраам, Саул, Давид. Он единственный царь, который не только будет, но и был от создания мира. Вначале мы узнали, что Дух Господень отступил от царя Саула. Почему? Из-за отсутствия истинного покаяния. Да, Саул признал свой грех. Саул признает свой грех, но он не кается. И это две разные вещи. Он имеет, мы знаем, тысячи, тысячи, миллионы людей, которые признают, что они греховные, но не так много, которые каются, отворачиваются от своего греха. Давид, напротив, и мы узнаем скоро, мы знаем, что он тоже тяжко согрешил прелюбодеяние, и потом впоследствии убийство, но он искренне кается. Два главных его покаяния записаны во втором царстве, 12 глава, 13 стих, и Псалм 32, и Псалм 51. И очень рекомендую вам прочитать Псалом 51. И особенно стих 11. Знаете, что он говорит в стихе 11? Он говорит Богу: «Пожалуйста, не дай Духу Твоему отступить от меня. Он прямо плачет об этом. Оба царя согрешили и предстали перед истинным и совершенным царем. Один не покаялся, и царь отступил от него. Другой покаялся, и истинный и совершенный царь остался с ним до конца его дней. Тим Честер, который является пастором, он сказал так, таким образом, про эту частность и ситуацию. «Быть христианином – это не про то, что приходится жить под властью Иисуса. Это о том, что разрешено жить под Его смиренным правлением. Это радость и уверенность в том, что у нас есть именно тот Царь, который нам нужен, избранный Господом и дарованный нам». Христиане и нехристиане прославляют какие-то вещи, которые каждому дороги. Наше сердце все равно будет кому-то поклоняться и за кем-то следовать. Что выберете вы? Поклоняться и следовать за Иисусом не только словами, но всей своей жизнью? Жизнью в покаянии? Давайте заключим вот такими словами. У таких монархов, как королева Елизавета, король Чарльз, есть задание, есть здания. У них есть названные в их честь, их лица изображены на банкнотах, их имена увековечены во многих других вещах, всякие памятники, статуи и так далее, везде, по всему миру, в разных странах. Но Иисус совсем другой монарх. Он единственный монарх в истории, который будет прославляться, потому что он погиб на Христе, умер на Христе. Доктор Джеймс Аллен Фрэнсис, канадский пастор, баптистский пастор начала 20 века, очень известный, написал стихотворение, которое очень известно под названием «Одинокая жизнь». Оно очень известно, вы, возможно, сталкивались с ним, может быть, нет, но я бы хотел завершить наше сегодняшнее служение этим стихом. Он родился в захолустной деревне, ребенком крестьянки. Вырос в другой деревне, где работал плотником до 30 лет. Затем 3 года он был странствующим проповедником. Он не написал ни одной книги, не занимал никакой должности. У него не было семьи и дома. Он не учился в колледже, никогда не был в большом городе. Он никогда не отъезжал от своего места дальше 200 миль. От места, где родился, он не делал ничего, что обычно связывают с величием. Его единственным удостоверением был он сам. Ему было всего 33, когда общественное мнение отвернулось от него. Его друзья сбежали, его выдали врагам, его судили в насмешку над правосудием, приковали к кресту между 2 ворами. Пока он умирал, его палачи бросали жребий за его одежду. Единственное, что у него и было-то на земле. После смерти его положили в чужую могилу по милости друга. Прошло 20 веков. И сегодня он центральная фигура в истории человечества и лидер человеческого прогресса. Все армии, которые когда-либо маршировали, все флоты, когда-либо плавали, все парламенты, которые когда-либо заседали, все короли, которые когда-либо царствовали, все вместе взятые, не оказали такого влияния на жизнь людей на земле, как одна одинокая жизнь. Сегодня мы услышали о царе Сауле, мы услышали о царе Давиде, но никто не сравнится с царем с Иисусом. Будете ли вы следовать, поклоняться, каяться перед смиренным царем Иисусом? Давайте помолимся. Иисус, мы приходим перед Тобой в поклонении. Слова, которые мы даже не можем произнести вслух, даже трудно мысль эту сформулировать словами. От того, что мы знаем, что мы чувствуем от Тебя, от Твоей только единственной жизни, будь прославлен как царь, как слуга, как Господь, как Спаситель. Обновляй наше спасение. Для тех же, кто далек от Тебя, наделись силой Духа Твоего Святого покаяться, отвернуться от греха, не только признать, что Он есть, а отвернуться от Него, покаяться в Нем. Ты милостив, Ты любящий. Наши грехи, такие, что покрывают от востока до запада, от юга до севера, пожалуйста, Иисус, дай нам радость в эти дни. Возобнови нашу силу. Во славу имени Твоего мы молились. Аминь. Иисус, Церковь, давайте мы еще прославим Отца и Сына и Святого Духа. И пока мы поем и прославляем, пожалуйста, вы можете подойти к людям, которые будут стоять и на балконах, и здесь впереди, и там в холле. Не надо стыдиться, не надо бояться чего-то. Бог благой, Бог милостивый, Он любит вас. Подойдите, помолимся вместе с вами, если нужна помощь в покаянии или в молитве. Есть люди, которые готовы вас повести в этом. Во имя Иисуса. Аминь.